Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Путь узника». У микрофона Алексей Найдион. В Библии есть следующие строки. «Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Праведник вовеки не поколеблется». На мой взгляд, написанное в полной мере относится к Петру Васильевичу Румачеву. Сегодня вы услышите продолжение передачи, в которой мы познакомили вас с этим человеком. Для тех же, кто не слышал предыдущую программу, скажу, что Петр Васильевич при советской власти был несколько раз осужден за веру в Иисуса Христа и освобожден в 1987 году. Сейчас, несмотря на преклонный возраст, он продолжает служение в церкви. Думаю, его свидетельство полезно будет услышать тем, кто уверовал в тюрьме и стал ощущать на себе давление со стороны неверующих. Итак, Петр Васильевич, в прошлый раз вы окончили рассказ вашим освобождением после первого срока. Что же было дальше?
Нас освободили где-то в конце лета 65 года, а уже в 67 году снова стали арестовывать, судить. И так меня арестовывали 6 раз, и я был осужден на 18 лет. Вот, и так я прошел очень через многие тюрьмы, лагеря, через пересылки. Ужаснее всего это переносить одиночные холодные карцеры. Вот это практически человек обречен на смерть. Меня лишали свиданий, лишали переписки, лишали ларька. Все по той причине, что я христианин, что я проповедовал Евангелие заключенным и что я открыто молился. Это очень сильно действовало. Или они, по крайней мере, думали, что, лишая меня всевозможных тех очень немногих привилегий, которые могли иметь заключенные, они смогут добиться, что я сломаюсь в вере. Но этого не произошло. Потому что я оставался всегда твердым Богу и верил, что если мне месяцами не было писем, и мои письма тоже не отправляли, я понимал, что всему этому будет конец. И действительно, спустя какое-то время меня приглашали в оперативную часть, там стопа писем лежала на мой адрес. Несколько писем были открыты, лежали на столе, и очень многие места подчеркнуты красным карандашом. И это те места, где были выдержки Слова Божьего. И они говорили, если тебе будут вот так вот писать из Слова Божьего цитаты, то мы ни одно письмо не допустим. Если ты будешь писать вот какие-то ободрения домой и церкви, твое тоже ни одно письмо не уйдет. Поэтому выбирай, или ты будешь получать и отправлять письма, или ты не получишь до конца и не отправишь своего письма ни одного до конца срока. Я говорил, что нет, я как писал, так и буду писать. Ну, тогда, говорит, не пеняй. Но все равно через примерно полгода эти попытки их разрушались, потому что молитвы детей Божьих, они действовали. Вызывал оперативник через полгода, говорил, ну вот, ладно, забирай письма. Я говорю, а как будете дальше действовать? Ну, как писал, так и пиши. Таким образом, победа была на стороне Господа. Но было и много таких попыток, когда предлагали мне как бы торг. Или мы тебя сгноим в тюрьмах и карцерах, или ты откажешься от своей веры. Это особенно, когда меня осудили в 81 году и дали мне 5 лет строгого режима. И отправили меня в Забайкалье. Вот там открытым текстом сказали, что больше на свободу не выйдешь. Или отречение, или мы тебя сгноим в карцерах. И, конечно, где-то около 2 лет они меня там в карцерах держали постоянно. Очень были большие трудности, переживания. Но, уповая на Господа, Господь всегда разрешал эти проблемы. И когда мне уже было не в моготу, в этом Нерчинске, давление было за 180, сильные боли головные от давления, видимо, от переживания. И зубы разболелись невыносимо. А зубного врача там не было. Зона 1000 человек. И в течение года 2 раза в году приезжал вольнонаемный врач. Ну что он там за день примет? 25 человек от силы. И то туда попадали только блатные, потому что очередь выстроится человек 300, а блатные группками гуляют с одной стороны очереди и с другой. Как только дверь зашевелится, там кто-то выходит от врача, они своего человека на головы этой очереди бросают, и попробуй его не пропусти первым. Вот тот, кто там первый стоял, если бы не пропустил, а сам пошел, ну, ему ночью могли голову оторвать за подобные действия. И так, когда у меня уже невыносимо было, вот Бог вник в это дело и прислал прокурора по соблюдению законности в местах лишения свободы. Я не верил тогда никому, и ему в том числе, но он меня все же убедил, чтобы я рассказал о всех событиях, которые со мной произошли именно вот здесь, в этой зоне. Вот, и когда расставались, он сказал, с сегодняшнего дня ваше положение изменится в лучшую сторону. И правда, меня перестали сажать в карцер. А через 2 недели отправили в Читу, в тюремную больницу. На 2-й день был этот прокурор там, и я увидел руку Божью, помощь. Меня там стали лечить. И он сказал, будешь находиться здесь столько, сколько тебе заблагорассудится. То есть нормализуется твое здоровье, тебе не только вылечат, но и протезы сделают зубные. И действительно я там находился очень долго. Когда я сидел в читинской тюрьме, меня однажды бросили в 1 из 3 камер, куда бросали на растерзание неугодных администрации людей. Там было 3 человека, 2 таких, как я, нормальных, а 1 был очень здоровый и очень агрессивный. Я понял, что это тот человек, который может в любое время расправиться со мною, войдя туда. Преклонил колени, сказал, что я христианин, помолился, и он сразу ко мне с вопросами. Я стал отвечать, он стал злиться, нервничать. Я понял, что вопросы эти – это предлог для того, чтобы наброситься на меня. Я объявил перед Господом пост, стал молиться усиленно. А ему сказал, друг, у нас не получается диалог, поэтому давай-ка мы будем молчать. Вот. И с этого момента я ни на один вопрос не отвечал, не реагировал вообще на все его вопросы. Я очень усиленно молился о Господе, я видел, как он издевался над этими 2. А ко мне он пальцем не тронул меня, потому что Бог поставил своего ангела-защитника, и через неделю его убирают из этой камеры вообще с вещами на этап. Это было где-то в обед. Я думал, сейчас пришлю другого, значит, этот не справился. Но пришел вечер, никого нету, мы так и остались втроем. А как стемнело, по тюремной почте нам подогнали коня. Это вот записку или письмо по ниточкам, по веревочкам из камеры в камеру передают зэки. И один из находящихся стал читать и говорит, Петр, это тебе. Ну, взял я действительно, начинался она такими словами, «Святой отец Петр, я тебя уже 1,5 года ищу по этой тюрьме, сегодня узнал, что ты вот в этой камере, прислал тебе письмо, значит, знакомиться там, кто он, и дальше описывает свое преступление. Они 4 совершили его, убили бабушку с дедушкой, пытки применяли, прежде чем убить, с целью добычи денег». Требовали от них 1000 рублей, а этой 1000 у них не оказалось. И его приговорили к высшей мере, а всем остальным дали там потолок. И он пишет, если есть Бог, я в Бога не верю, но если есть Бог, которому ты веришь, если я покаюсь в своих грехах, может ли Бог простить вот такого ужасного человека, как я? Ну, конечно, я не сразу, когда там... Он описал вот это преступление, так жутко стало мне от этого. И в то же время предстала передо мной Голгофа, Христос там умирающий, и разбойники эти, и вот молитва Христа за палачей, и простил одного из этих разбойников, я сел и написал, что да, Бог действительно есть, и Он готов спасти тебя, вот если ты обратишься. И, конечно же, борьба шла за эту душу 4 месяца. 4 месяца меня никуда не отправляли. Я в этой камере сидел, больше никого к нам не присылали. Даже однажды надзиратель меня предупредил, когда все легли. А он, видимо, в глазок посмотрел, увидел, что я не сплю. И вдруг кормушка там заскрипела, я посмотрел, голова надзирателя. И он без слов пальцем машет, подойди. Я подошел, он мне шепотом говорит, за тобой здесь очень наблюдают. Узнали, что ты ведешь со смертниками переписку. Если попадет хотя бы одно письмо и так далее, тебе не сдобровать. Поэтому будь очень внимателен. И вот где-то через 4 месяца однажды рано утром постучали к нам, приняли этого коня, и я получил такое письмо от него. Все в кляксах, потому что он пишет, сегодня Бог спас меня. Я знаю, что в мой адрес смягчения не будет, но мне уже теперь смерть не страшна. Бог меня простил, помиловал. И вот он плакал, и вот это вот письмо все было полито слезами. Читая, я тоже еще добавил там слез. Ему было 28 от роду, жена, сын. Не глупый малый, не законченное высшее образование. Но, говорит, я везде был лидером. В октябрятах я был лидером октябрят. В пионерии я был вожатым. В комсомоле я был секретарем. Служил в войсках ГБ на китайской границе, там травму получил. В общем, в результате не смог закончить институт из-за этой травмы. Но я обманут дьяволом. Я ему дал надежный адрес на случай, если все же ты останешься жив, дай знать о себе. До сих пор ничего нет, похоже, что его расстреляли.
Да, удивительная история. Вы находились в этой тюрьме до суда. И куда вас направили отбывать наказание?
Это очень была строгая зона политическая, куда меня привезли. Конечно, я там открыто молился. Какое-то время не обращали внимания. Но когда уверовал там один старичок с Западной Украины, политик, он был поэт, за самостийную Украину получил, по-моему, 12 лет. Вот. Утром, когда объявили подъем, я там обычно молился. Кто-то меня окрикнул по фамилии. Я не знал, кто. Вот. А когда пришли из завтрака, оттуда от начальства посыльный, прихожу, дежурный по колонии, лежит акт на столе. Вы сегодня молились, познакомься, распишись, и сегодня пойдешь в карцер. Идите. Я говорю, куда? В карцер? Я думал, что отсюда уже меня поведут. Нет, в отряд. Пришел в отряд, через 10 минут на работу. Работал я и ждал, вот придут. И вдруг зазвенел звоночек на обед. И меня кто-то хлопнул по плечу, оглядываясь, какой-то офицер, пойдемте. Ну, думаю, все. Из этого рабочего барака он повернул вот дверь, заместитель начальника колонии сидел, мое личное дело открыто на столе. И он в первую очередь поинтересовался, могу ли я ремонтировать отопительные котлы. Я говорю, да. И рассказал, что вот в эту ночь в котельной вышел из строя один из отопительных котлов. Там было два котла рабочих и два резервных, но меньше мощностью. Вот мы переключились на резервный. Где-то утром до 10 утра вышел второй котел мощный. Переключились на последний резервный. И говорит, если еще выйдет один котел, то не только мы, но и вы все замерзнете, потому что от этой котельной и казармы солдат, и дома офицеров отапливались. А мороз на улице, несмотря на то, что день, ртутный столбик все падал и падал. И в это время, в обед, когда я с ним беседовал, уже было на градуснике минус 45. Вот когда он убедился, что действительно я могу, вот мы дадим тебе еще одного старичка, который немножко разбирается, говорит, и идите обедайте, и сразу после обеда приступайте, хотя бы один Вот, и забыли про карцер. А я шел от этого начальника в столовую и благодарил Бога: «Господь, ты действительно живой, и ты видишь все их коварства, и ты вступаешься за верных своих детей». Ремонтировали мы сперва один, после второй, 2 недели мы потратили на этот ремонт. Как молился я, как свидетельствовал, так и продолжал, никто меня не трогал. Как только окончился ремонт, в этот же вечер надзиратель: «Пойдемте со мной туда, к начальству». Снова этот акт лежит на столе. Вот. «А все же мы вас должны посадить». Я говорю: «Ну что ж, если Бог допустит, то вы меня посадите». Но все же мы решили вот что. Это будет очень грубо с нашей стороны. Первое нарушение — и сразу в карцер. Мы вас сперва накажем ботчем, лишаем вас отоваривания на февраль месяц в ларьке. И через 2,5 года мне первая передача положена была. И вот это вот уже на будущее. Лишаем тебя первой посылки передач. Идите. Ну, я тоже поблагодарил Бога, шел дорогой, радовался всем этим событиям.
Петр Васильевич, вот вы говорите, что администрация запрещала свидетельствовать о Боге. А как сами заключенные реагировали на ваши слова?
Я везде проповедовал, и были очень сложные моменты. В тюремных камерах, да и в зоне тоже есть главный авторитет или вор в законе. Так, ну, это уже не те воры в законе, которые были раньше, но они так себя представляют, и, конечно, в основном-то этот уголовный мир прислушивается к их мнению. Так вот, иногда проповедуешь в камере, а дьявол возбуждает там других, и иногда вот такие ребята направляются, идут прямо с такими озлобленными лицами, кулаки чешут: «Мы тебе сейчас покажем, что мы грешники, что нам нужно каяться» и так далее. Что в этой ситуации? Я знаю, что никто не вступится, и только помощь на Господа. Вот мысленно молишься Господу о защите, тут же получаешь ответ. Там где-нибудь в углу сидят, играют в карты. И обычно это авторитет, там где-нибудь угол облюбует такой. Зэки тусуются постоянно, вот, чтобы не видно было, если надзиратели там посмотрят в глазок. И вдруг с этого угла: «А ну-ка, отстаньте от этого человека!» – голос. И они буквально передо мной останавливаются, смотрят: «А от кого это?» «А он сказал и играет там в карты». Вот они разворачиваются, уходят. Я благодарю мысленно Бога снова с этого угла: «Святой Отец, продолжай дальше». То есть со стороны заключенных, за исключением, может быть, 2 моментов, и то я один момент не знаю. Один однажды, когда я молился до подъема в камере, подошел там, стал сильно как-то меня за плечо тормошить. А в этой же камере был один человек, который очень длительный срок отсидел, он сам москвич, это было на Урале. Он ночами не спал, потому что, по сути дела, оставалось 10 дней до освобождения. Его с зоны убрали вот сюда, в эту камеру, на пересылку. И он предполагал, что его могут не освободить. И он взял этого человека, оторвал от меня. Я слышал только такой глухой шлепок. И все замолчало. Я продолжал молиться, а он ходил. Еще все спали. Его шаги такие спокойные. Зад, вперед, зад, вперед. Когда я закончил молитву, поднялся. Он ходит. Фамилия его была Иванов. Забыл, как звали. Я говорю: «Что здесь произошло?» А он говорит: «Вон, посмотри, там под нарами в углу». Он его туда швырнул, под эти нары, и запретил ему оттуда вылезать. Я говорю: «Ну, зачем ты так? Пусть знает, куда лезть и почему лезть». И он там просидел, не знаю сколько, забыл я уже. Это один такой момент. Второй момент, тоже была очень тесная камера, нигде места не хватало. Вот, ну, где-то как-то нужно спать, я залез под нары, там тоже не было места. И вдруг там под нарами стали 2. От одного к другому, там личные вещи проверять, шнырять, за что осужденный, когда я сказал, что за веру в Бога. А-а-а, понятно, значит, у тебя должны быть деньги. Давай деньги. Я говорю, ребята, никаких денег у меня нет. Я никогда за деньги Богу не служил. Не рассказывай. Вот, ты отдай те, которые у тебя есть здесь, и еще нам дай адрес, где у тебя там закопаны где-то в мешке. Или... Я говорю, ничего нет. Ну, вот там залезли в мой мешок, покопались, что-то там взяли, сейчас не помню. Но сказали, что мы вот сейчас всех проверим и к тебе вернемся. Но я понимал, что они могли там и пытки применить и так далее. Но никто не вернулся, ничего, потому что я молился, и Бог разрушил все их планы. А так, со стороны заключенных, всегда было понимание, всегда слушали, вот, всегда с уважением, и почти везде называли меня святым отцом.
Благодарю вас, Петр Васильевич. Вы знаете, слушая ваш рассказ, я сделал для себя один вывод. В какую бы сложную ситуацию христианин ни попадал, ему необходимо понимание, для какой цели Господь допустил это в его жизни. Будем верить, что Бог сам позаботится о нашей безопасности, а нам надо лишь остаться верными Ему. Ведь Слово Божие говорит: «На пути правды – жизнь, и на стезе ее нет смерти». И свидетельство христиан подтверждает это.
По этапу строгом содержании в арестантских робах и бушлатиках ехали на лагеря далекие люди, на обычных не похожие, не за преступления уголовные, не за политические митинги, взятые в тюрьму за Слово Божие, да за веру во Христа Спасителя. Звали их сектантами, баптистами, кто-то звал больными, кто блаженными, но равняли их с рецидивистами. Бдительные органы советские, зэки дрались из-за пайки в камерах и кляли ментов словами злобными. Верующие ж молились за начальников и делились хлебушком с голодными. Не тая обиды на обидчиков и терпя побои и лишения, перед Богом жить старались праведно, радуясь, как дети, воскресенье, открывая истину преступникам, привлекали души в Царство Божие. Был у них совет и утешение для больных и слабых, нетревожные. Сам Господь являл им чудеса свои, подкрепляя души их страданиях. Удивляли мир сердцами верными, не ломаясь тяжких испытаниях. Говорил начальник, глядя искоса, подпиши бумагу и домой пойдешь. Ждут тебя ведь дети и жена твоя, а не то погибнешь, здесь ты не за грош. Узник отвечал ему с улыбкою: спас меня Господь от ада вечного. Что эти страдания здесь короткие, с детками, с женой на небе встречусь я. Год прошел и заболел начальник тот, и тогда пришел к знакомой камере. Помолись, святой, за душу темную. Страшно помирать без покаяния мне. О, на леса повалах, шахтах каторжных, кто в застенках, в муках свою жизнь отдал. С ангелами нынче славят, радуясь, подают примеры и сегодня нам. Мы теперь христовые свидетели, и в Писании сказано нам наперед: кто не отдает всю жизнь для Господа, тот ее впоследствии не обретет.
Наша программа подошла к концу. Свои письма вы можете направлять по адресу: город Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, да благословит вас Господь.